Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер. Программа «Цена Победы» и мы ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Домарский. Добрый вечер.
Мы приветствуем аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI в очередной программе нашего цикла. И сегодня наша тема, объявлю ее сразу же, советские снайперские винтовки. А в гостях у нас Семен Федосеев, уже не первый раз у нас в гостях Семен Федосеев.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вооружение, специалист именно по стрелку. Оружию, да?
Ну, я добавил бы к этому еще, что у Семена недавно вышла книга как раз про снайперские винтовки.
Так что немножко более общего содержания.
Разговор в тему.
Да. Ну, у нас, я надеюсь, все разговоры в тему. Вот. А если вы, уважаемые телезрители, радиослушатели, тоже хотите быть в теме, вести с нами какой-то диалог, да, то это можно делать через СМС по номеру плюс 7985-970-4545. Хотя диалог уже начался. Начался, как обычно, с вопросов, присланных еще накануне эфира на сайт радиостанции «Эхо Москвы». И с одного вопроса из вот тех посланий, которые пришли еще до нашей программы, я хочу начать. Александр Яковенко, рабочий из Запорожья. Он еще добавляет Украину, но мы знаем, что Запорожье – это на Украине, в Украине, кому как нравится. «Прошу прощения, — пишет он, — за такой детский вопрос, а в чем, собственно, снайперская винтовка отличается от обычной, кроме оптического прицела?» Я думаю, что это детский такой наивный, может быть, дилетантский вопрос.
Это как раз в точку, называется.
Да, я думаю, что надо объяснить, да, потому что у нас не все, далеко не все специалисты.
Да, для краткости я просто позволю себе процитировать, вот даже выписал себе к нашему сегодняшнему разговору, определение из просто нашего ГОСТа от 90-го года. Который звучит: снайперская винтовка, боевая винтовка, конструкция которой обеспечивает повышенную точность стрельбы. То есть по сравнению с линейными винтовками, с линейным оружием.
Хорошо, тогда, видимо, возникает вопрос, за счет чего повышенная точность.
Совершенно верно.
Только за счет оптического прицела?
Поскольку речь идет о конструкции в целом, то есть кроме оптического прицела. Оптический прицел – это одна из составляющих частей, которая обеспечивает нам повышенную точность. Оптический прицел просто позволяет лучше прицелиться. За счет чего? За счет, во-первых, того, что он имеет некое увеличение, цель отчетливее видна, можно выбирать точку прицеливания. Ну и, во-вторых, не надо совмещать мушку с прорезью, достаточно совместить, а потом все это с целью. Достаточно совместить прицельную марку с целью. То есть плюс удобство прицеливания. Вот, собственно, что обеспечивает оптический прицел. Кроме этого, винтовка должна сама по себе иметь большую точность и большую кучность, нежели обычная винтовка. Для этого существует целый ряд решений, целый ряд особенностей в конструкции. Вот в связи с этим тут можно выделить, можно выделить три поколения снайперских винтовок. Первое поколение – это то, которое появилось в начале 20-го века.
Я прошу прощения, Семен, все-таки еще один наивный вопрос до трех поколений. Вот представить себе снайперскую винтовку с оптическим прицелом. Если ты снимаешь с него оптический прицел, то это становится обычной линейной винтовкой.
Не совсем. Вы не сможете стрелять на те дальности, с которых вы стреляли с оптическим прицелом.
Но все равно некие конструктивные особенности.
Все равно конструктивные особенности остаются, и вот эта самая повышенная точность стрельбы, она остается, она никуда не девается. Вот теперь я возвращаюсь к тем самым трем поколениям. Первое поколение появилось в начале 20 века. И в Первую мировую войну. Когда снайпинг еще только-только зарождался, считается. На самом деле снайпинг, историю снайпинга исчисляют там чуть не с древних времен. К первым снайперам относят кто Бенвенуто Челлини, кто Леонардо да Винчи, а кто там в античность уходит. Считается, что снайпинг как военное явление с применением специального снайперского оружия начинается в Первую мировую войну. Что тогда представляла себя снайперская винтовка? Из валовых винтовок, из партии валовых винтовок отбирались наибольшие, винтовки, показывающие наилучшие характеристики при стрельбе, на характеристики точности и меткости. К ним приспосабливались оптические прицелы, которые к тому времени уже существовали, они существовали на рынке, в основном для охотников. Это были коммерческие прицелы, которые успешно приспосабливались к вот этим вот отобранным винтовкам. Это вот условно первое поколение.
Там, с точки зрения оптики, это монополия Цейса была или нет?
Нет, уже был целый ряд. То есть, кроме Цейса и Герц, вот знаменитые, значит, фирмы, был целый ряд фирм и в Англии, и в Соединенных Штатах Америки, и во Франции, которые выпускали очень неплохую оптику. Хуже здесь ситуация оказалась в России. Мы идем к нашей стране. У нас тогда более-менее приличное оптическое производство было только на Обуховском заводе. Оно с трудом справлялось задать Главного артиллерийского управления военно-морского флота. И получило еще в 2014 году вот это оптическое производство Обуховского завода задание на производство всего-навсего 200 оптических ружейных прицелов. Чтобы при всей загрузке эти прицелы выпустить, Обуховскому заводу понадобилось 2 года. И тем не менее, винтовок с этими прицелами русская армия так и не дождалась. Покупать прицелы, конечно, можно было за границей, но мы за границей и так покупали очень много всего. Поэтому вот у нас в Первую мировую войну винтовок с оптическим прицелом в армии не появилось. Но они были штучные, конечно. Кто-то мог купить сам, там офицеры, кто этим занимался, могли иметь у себя посостоятельнее, могли привозить с собой на фронт. Но серийной снайперской винтовки у нас не было. В 20-е годы у нас начинаются очень интенсивные работы над по снайперскому оружию. Вообще, работы по снайпингу.
Семен, я прерву вас на секунду. А у немцев, насколько я знаю, снайперские винтовки на фронте уже были в Первую мировую.
Да, они были с 15-го года. И, в общем-то, считается, что немцы начали широко применять винтовки с оптическим прицелом на фронте уже в 15-м году. Причем на обоих фронтах, и на русском, и на западном. Это очень быстро переняли англичане, благо Англия имела возможность снабдить свою армию. И вскоре в Англии даже появилась специальная снайперская школа. С тех пор англичане считают себя пионерами систематического снайпинга, будем так говорить. Ну и слово-то снайпер английское, да? Хотя означает оно, ну, очень мирное значение слово снайпер. Охотник на бекасов. Бекас это такая птица, за которую которую трудно подстрелить. Должен быть хороший стрелок для этого. Вот, ну, теперь уже слово снайпер входит в военный обиход. И вот снайпингом начинает межвоенный период довольно активно заниматься, в том числе в нашей стране. И здесь нам приходится обращаться, конечно, к помощи той страны, которая имеет развитую оптическую промышленность. Это Германия. Благо, у нас, так сказать, с Веймарской Германией были хорошие взаимоотношения, очень тесное военно-техническое сотрудничество. Вот тогда с помощью тех же самых фирм Цейса и Герца начинается постановка производства военной оптики. Это очень существенный момент в развитии снайперского оружия, когда появляются прицелы, разработанные специально по военным требованиям.
Да, ведь военный прицел отличается рядом характеристик от охотничьего, начиная с прочностных.
Совершенно верно, да. Он должен выдерживать гораздо большие нагрузки, он должен... крепление этого прицела должно быть надежнее на винтовке, потому что винтовку будут таскать, с ней будут бегать, но это никуда не деться, она будет обо что-то биться, в отличие от, скажем, охотничьих. А подлаживать крепление и проводить пристрелку в боевых условиях для снайпера – это нереально.
Оптики более прочные.
Да, совершенно верно. Более прочные, более надежно должны держаться те же самые маховички введения поправок. Ну, вот когда в кино вы видите, как собирают снайперскую винтовку уже на позиции, крепят прицел и тут же первым выстрелом кладут противника, ну, это вызывает сильные сомнения.
Да, улыбка скорее.
Ну, да, потому что маловероятно, что после этого винтовка стреляла так, как от нее ожидается. Винтовку собранную надо еще пристрелять. Вот. Ну, возвращаемся немножко к прицелам. И вот у нас с 25-го года практически начинаются работы над оптическим прицелом. И уже в 30-м году принимается на вооружение первый прицел. Прицел образца 30-го года. Он известен под аббревиатурой ПТ. Ну, кто-то расшифровывает как прицел трубчатый. Ну, видимо, это был просто производственный индекс, не более. И в 30-м же году как известно, у нас принимается на вооружение целый ряд модернизированных систем оружия. Вооружения, виноват. Там очень широкий спектр, от револьвера до гаубиц. Просто нужно перевооружение Красной Армии нужно было производить срочно, а новых образцов, а главное промышленной базы для их производства еще не было. Поэтому вот в 30-й год это принятие целого ряда новых модернизированных образцов, в том числе модернизированного образца нашей знаменитой трехлинейки. Вот эта винтовка образца 1891-1930 года. И поскольку другого образца винтовки, а собирались принимать на вооружение либо автоматическую, либо самозарядную, в серии еще не было, первая наша серийная снайперская винтовка создается вот на базе вот этого модернизированного образца винтовки.
С оптическим прицелом.
К ней приспосабливается прицел 30-го года, но как только он попадает в войска, возникает целый ряд нареканий на качество прицела, прежде всего. Прицел срочно дорабатывается. Ну, тут участвовал целый ряд заводов. Это с прицел создавался на Подольском, на Подольском заводе.
Какие могут быть претензии к прицелу?
В основном вот те самые герметичность прицела, прочность крепления, прочность фиксации маховичков и тому подобные вещи. Качество оптики то же самое, крепление оптики. Прицел надо срочно дорабатывать. Естественно, что сказывается на просто эксплуатационных характеристиках и точности, и точностных тоже. Создается следующий прицел. Прошу прощения. Ну, по сути дела, это модернизированный прицел ПТ. Он получает индекс ПЕ. Это значительно более известный прицел. А официально он называется винтовочно-оптический прицел образца 1931 года. Он приспосабливается к винтовке. Вот модернизированной нашей винтовке 1991-1930. И так появляется наша знаменитая магазинная снайперская винтовка. Вообще-то это тогда считалось решением временным. Считалось, что все-таки будет принята на вооружение автоматическая винтовка. Она была принята на вооружение. В 1936 году у нас появляется винтовка АВС. Угу. Винтовка, автоматическая винтовка Симонова. Выпускается на этой базе тоже снайперская винтовка. Но, как известно, с автоматической винтовкой Симонова не все было благополучно. Войска сочли ее недостаточно надежной, особенно после Советско-финляндской войны. Было много нареканий на надежность винтовки. Но я думаю, здесь речь шла не столько о самой винтовке, сколько о тупиковости идеи автоматической винтовки под мощный винтовочный патрон. Потому что вот этот вот патрон, который был создан в свое время для магазинной винтовки, для, в общем-то, массового пехотного оружия имеет избыточную мощность. Когда такой патрон, под такой патрон создается автоматическая или самозарядная система, возникает целый ряд проблем. Либо эту систему надо перетяжелять,
ну, делать более
либо, прочнее. Да, либо чтобы она была такой же прочной, как магазинная, либо жертвовать какой-то частью надежности, что вообще-то в нашей армии всегда считалось недопустимым.
Ну, третий вариант – уменьшать навес пороха.
Это создавать новый патрон и совершенно новый комплекс оружия. Вот. С автоматической винтовкой это особенно проявлялось. Когда начиналась стрельба очередями, винтовка давала плохую кучность. Ну, а плюс надо еще уметь это оружие эксплуатировать и за ним ухаживать. Конечно, автоматическая и самозарядная винтовка были более капризны, нежели наши магазинная линейка.
В так называемой зимней войне, вы говорите, в советско-финской, ее уже применяли.
Да, применяли и автоматическую, и
вот
самозарядную
тогда,
винтовку.
Она и проявила.
И вот автоматическая винтовка после этого решили все-таки снимать с вооружения окончательно. И к началу Великой Отечественной войны у нас была выбрана в качестве массового оружия самозарядная винтовка Токарева. Ну, это отдельная история. Как ее принимали, какое жесткое соревнование было между Симоновым и Токаревым. Об этом много написано, это отдельная история. И, соответственно, раз винтовка принимается на вооружение, принимается как массовый образец, на ее базе создается снайперская винтовка. Так вот, чем отличались и магазинные, и самозарядные снайперские винтовки наших к началу войны, то есть наша вот винтовка образца 91-30, снайперский вариант, и СВТ-40, тоже снайперский вариант. Кроме прицелов специально разработанных, Они отличались точностью изготовления ствола, точностью пригонки этого ствола к ствольной коробке. Ну и рядом детали в других механизмах. Ну, например, в нашей магазине снайперской винтовки появляется изогнутая к низу рукоятка затвора. Все очень просто. Иначе при перезаряжении рукоятка будет цеплять прицел, который стоит над, прямо над ствольной коробкой. То есть винтовка должна обеспечивать большую, лучшую кучность стрельбы, чем линейная, за счет точности изготовления ствола, за счет того, что ствол колеблется свободно. Есть такая очень важная вещь, что ствол при выстреле в любом случае будет колебаться. Если ствол плотно примыкает к цевью, цевье будет влиять на эти колебания. Учесть их тогда будет очень трудно. Если ствол, что называется, вывешен и колеблется свободно, эти колебания можно учесть при пристрелке, и точность, и кучность стрельбы только растут. Тут был еще один положительный фактор нашей трехлинейной винтовки, в том виде, в какой она была принята, модернизированная винтовка. Дульный срез находился возле узла колебаний, что тоже положительно, а не пучность колебаний ствола, что тоже положительно сказывалось на стрельбе. К сожалению, не был реализован ряд других предложений по совершенствованию винтовки в качестве снайперской. Ну, например, наша магазинная винтовка имела спуск без предупреждения. Что это означает? Вы давите на спуск, на спусковой крючок до выстрела, и вы чувствуете просто нарастающее усилие, не более того.
Не чувствуете сам момент.
Есть спуск с предупреждением, когда перед самым спуском вы чувствуете небольшой упор.
То есть сам момент,
вы можете задержать выстрел, дальше вот классически задержать дыхание, поймать момент между двумя стуками сердца, и дальше уже небольшое усилие, не сбивающее наводку. Вот, к сожалению, в нашей трехлинейке этого не было, и при изготовлении снайперской винтовки этого тоже не сделали. Не была доработана ложа, которая была не столь прикладной.
Ко Второй мировой войне, к Великой Отечественной войне, мы подошли вот с этой винтовкой.
Вот мы подошли с тремя, с двумя винтовками. С трехлинейной, с трехлинейной винтовкой Токарева.
Семен, у меня вопрос. А как заряжалась трехлинейка? Ведь оптический прицел не давал возможность вставить
обойму. Совершенно верно. Она заряжалась по одному. Просто вы открывали затвор и по одному вкладывали патроны. В принципе, это, конечно, не столь удобно. С другой стороны, снайпер не выпускает по много патронов сразу. Снайпер стреляет
Один выстрел, один тон. Вот.
Более того, значит, практика показала, что часто снайперы вообще снаряжали винтовку по одному патрону. Вот берется патрон, кладется.
Снайперы кладется, с обеих сторон?
С обеих сторон это было. Кладется за пазуху. Почему? Особенно в холодное время года.
Ну, понятно.
Чтобы не переохлаждать пороховой заряд. Чтобы пороховой заряд был стабильной температуры. И патрон вкладывается уже перед выстрелом. Применялась и такая практика.
Ну да, потому что характеристики баллистические.
Совершенно верно. Поэтому это неудобство было не столь существенно.
По поводу поколений советских винтовок.
Вот мы уже подошли. Вот это и было второе поколение.
Я понимаю,
когда на основе.
Третье поколение уже родилось во время войны, видимо.
Нет, третье поколение рождается уже после войны. Это после уже 60-е годы.
Давайте мы тогда на втором поколении еще задержимся.
Совершенно верно.
Два вопроса. Один потом, понятно, почему первый, а потом второй. Первый вопрос. Можно ли считать вот то движение, помните, ворошиловские стрелки, как подготовка именно снайперов? А если да или нет, как вы ответите, каким оружием они пользовались?
Вот здесь мы с вами подходим к интересному очень вопросу. Вообще, конечно, снайперское оружие, когда мы говорим о снайперском оружии, вот почему я упомянул ложу нашей трехлинейной винтовки. Хорошая винтовка, ничего не скажешь, надежная, прочная, ничего. Но по прикладистости она уступает, скажем, и СВТ, и германскому Маузеру. Хотя Маузер почти ее ровесник.
Да, на 8 лет
моложе. Всего-навсего на 8 лет моложе. Вот. И почему речь идет о прикладистости? В снайперском оружии, снайперское оружие – это комплекс. Патрон, оружие, прицел, стрелок. Вот здесь так сказать, единство оружия и стрелка играет очень важную роль. Поэтому, конечно, говоря о снайпинге, мы обязаны сказать и о подготовке снайперов. Значит, естественно, что параллельно с развитием оружия шла подготовка снайперов. И начиналась она как бы у нас двумя потоками основными. Это армейский, что занимается внутри вооруженных сил, внутри РКК. И здесь зачинателями были знаменитые наши курсы «Выстрел». Или уже в 29-м году было. В 29-м году у нас еще нет серийной снайперской винтовки, но уже на курсах «Выстрел» организован курс подготовки снайперов и руководителей снайперского дела. Они должны были быть инструкторами.
А чем они
пользовались? Они пользовались разовыми винтовками, германскими винтовками, которые... Ну, 29-й год, мы еще в хороших отношениях. Германия еще веймарская, мы еще не порвали с ней тех связей, какие были налажены в 20-е годы. Пользовались разными винтовками, спортивными винтовками, которые к этому времени начали уже изготовляться, скажем, в той же Туле. И в том же 29-м году, открываются снайперские курсы Осавиахима. Уже через 6 лет, где-то, к 35-му году, в Осавиахиме 11 снайперских школ. И вот здесь два момента есть. Да, в Осавиахиме было вот это движение ворошиловских стрелков. Но это массовое движение за меткую стрельбу, за овладение меткой стрельбой, которая нужна любому солдату, любому, там, неважно, пехотинцу, моряку, артиллеристу и так далее. Это массовое движение. И было движение снайперов в Осавиахиме. И были даже значки. Был значок «Снайпер Осавиахима». Нет, это РТМРКК. Прошу прощения, да. Был значок «Снайпер Осавиахима» и был значок «Ворошиловский стрелок». Вот можем сопоставить, что если, скажем, там, к 30, ну, даже к 40-му году, если не ошибаюсь, около 6,5 миллионов человек сдали нормативы на «Ворошиловского стрелка», то на «Снайпер РКК» 6-7 тысяч. Виноват. Прошу прощения, конечно же. На снайпера Савиахима порядка 6-7 тысяч человек. То есть где-то в 10, ну вот сопоставьте, да, значит, порядки. На 3 порядка фактически. Понимаете? Значит, это были именно снайперы. Потому есть хорошая пословица, правда, она английская присказка. Всякий снайпер хороший стрелок, но не всякий хороший стрелок снайпер. Снайпинг – это не только умение метко стрелять и владеть вот тем самым снайперским оружием. Это еще и особая тактика. Это умение выбирать позицию, умение маскироваться, умение выжидать, выбирать цель, менять позицию. Это целый ряд хитростей. Пребывать на позиции, совершенно верно. Это целый ряд хитростей, свойственных только снайперу. Вот, кинематограф не случайно не очень любит снайперов. Работа снайпера не так интересна для кино.
Семен, да. Ну, как раз я думаю, что в кино достаточно много у нас. Мы знаем снайперов. Но слишком об много. Этом, да, это о снайперском отдельно. Оружии и о самих снайперах мы поговорим, продолжим о них говорить через несколько минут после небольшого перерыва.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствуем аудиторию программы «Цена победы», которую ведем сегодня мы вдвоем. Я напоминаю, Дмитрий Захаров
и Виталий Демарский. Добрый вечер.
Еще раз добрый вечер. Да, и еще одно напоминание о том, что у нас сегодня в гостях Семен Федосеев, специалист по стрелковому оружию. Говорим мы сегодня
по истории
стрелкового оружия. И сегодня мы говорим о советских снайперских винтовках времен войны. На чем мы остановились?
Мы, собственно, подошли уже к войне с тем.
Нет, ну давайте к войне.
Мы подошли к тому, с чем мы подошли к войне. С чем началась война?
Да, прежде чем начнем воевать, я хочу показать вот этот значок «Снайпер» 1938 года. Вот такие
значки. «Снайпер» и «РКК».
«Снайпер» и «РКК». С такими значками ходили выпускники снайперских школ до 1938 года включительно.
Это мы попозже покажем. Снайпера времен войны.
Итак, начнем снайперскую войну.
То есть мы подходим с армией, Красная армия подходит с двумя типами снайперских винтовок. Магазинной и самозарядной.
Полностью отечественного производства.
Полностью отечественного.
Включая оптический прицел.
Оптика уже давно нашего производства. Вообще, во время войны вот, оптический прицел у нас выпускали аж целых 6 заводов. Но это отдельная история, история нашей оптической промышленности, там, со, со своим драматизмом эта история связана. Так вот, к началу войны у нас прекращена.
Извините, Ломо уже после войны возникло или был?
Нет, предшественницы Ломо были заводы, как раз у ленинградские заводы «Прогресс», который как раз выпускал, кстати, оптические прицелы. Так вот, да, значит, две винтовки у нас. Это магазинная винтовка образца 1991-30 годов с прицелом ПЕ. И самозарядная винтовка СВТ с прицелом ПУ, прицел образца 40-го года уже. Что если эти прицелы представляли? Значит, прицел ПЕ имел кратность около 4.
Давайте я покажу.
Ну, здесь, наверное, можно показать прямо вот этот, вот эту картинку, где наша трехлинейная винтовка сразу с двумя этими прицелами. Вверху прицел ПУ, внизу как раз прицел ПЕ. Существенно видно их различия. Но, тем не менее, характеристики у прицела ПЕ по кратности увеличения были около 4, а точнее 3,85. Прицел ПУ был поменьше, 3,5. И они позволяли вести, были рассчитаны даже на ведение огня до 1000-1300 метров. Ну, как я уже сказал, принята винтовка СВТ, трехлинейная винтовка наша магазинная снимается с производства, в том числе снайперская. Начинается война, и вот здесь происходят проблемы с винтовками СВТ. Ну, в основном, обычно у нас принято эту винтовку так поругивать, низкой надежности, не очень точная. Она действительно по меткости стрельбы, она уступала магазинной. Но это то, что мы видим до сих пор. Если мы посмотрим на современные высокоточные снайперские винтовки, они почти все магазинные, за редким исключением.
Или вообще однозарядные.
Или вообще однозарядные, совершенно верно. Автоматика, она всегда вносит дополнительные помехи, будем так, дополнительные импульсные нагрузки, которые мешают достичь высокой кучности стрельбы, высокой меткости стрельбы вообще. А плюс к тому, все-таки трехлинейка-то была уже отработана в производстве многими годами. Снайперская винтовка выпускалась серийно с 31 года, наша магазинная. СВТ – это новая винтовка. А понятно, что для освоения и доведения образца в серии требуется минимум 2 года. У нашей страны просто не было столько времени.
Она в 38-м была создана?
Она была в 40-м году. В 38-м была СВТ-38, а наша винтовка, принятая к массовому производству, это СВТ-40. Она только в 40-м году принята, ну, в 39-м начинается постановка серийного производства. 41-й год – это как раз год, когда могли довести ее, если бы не начало войны. Да. Ну, довести в серии просто, как это всегда бывает. Поэтому плюс к тому, винтовка сложнее в производстве и дороже. Известно, какие колоссальные потери понесены в первые же полгода войны и в людях, и в вооружении. Надо срочно, нам не просто нужно было формировать новую армию, ее заново надо было вооружать. Вот мы этого вопроса уже касались, когда говорили о пистолете пулемете Шпагина. Это относилось и к снайперскому оружию. Поэтому в начале 42-го года в Ижевске, поскольку Тула эвакуирована, в Ижевске возвращают в серийное производство магазинную снайперскую винтовку. Производство самозарядной винтовки не прекращается на самом деле. Из Тула оно эвакуировано на Урал, в город Медногорск, где где-то с марта 1942 года оно возобновляется, но небольшими партиями. Основной у нас все-таки становится снайперская винтовка магазинная. Вот та самая наша трехлинейка, ну, выполненная на основе трехлинейки. Иногда у нас люди не очень в этом сведущие говорят, ну, это же старье, на которое ставили непонятно какие оптические прицелы. Это не старье, это вновь произведенная, причем специально произведенная винтовка. Как мы уже говорили, с лучшей точностью обработки по сравнению с валовым.
С вывешенным стволом?
Ну, вывешенный ствол зависел больше от, будем так говорить, владельца. Было целый ряд инструкций, как обращаться с винтовкой, как скоблить цевьё, чтобы оно не касалось ствола, как подгонять ударно-спусковой механизм, чтобы немножко ослабить усилия хотя бы.
Это уже индивидуальная подгонка, да?
Это уже была такая вот индивидуальная подгонка. как. Ну, в общем-то, да. Она была не очень сложной. А после войны, кстати, ею пользовались спортсмены у нас.
Да, Семен, у меня такой вопрос.
Я прошу прощения, просто вот мы как раз вот этот такой момент, мы тут подходим к моменту. 42-й год – это еще один важный момент. Начинается снайперское движение в войсках, массовое снайперское движение. Считается, что оно началось с Ленинградского фронта.
Да, значок 42-го года.
Да, и вот и в 42-м году у нас принимается, да, вот, кстати, значок – это была одна из мер поощрения снайперского движения. Это один из первых наших почетных знаков, нагрудный знак «Снайпер», принятый в 42-м году.
Сколько таких значков было выдано?
Требуется, знаете, у меня нет таких цифр, к сожалению. Требуется массовое снайперское оружие. Им становится наша трехлинейка. Проводится специально на нашем Щуровском полигоне, это знаменитый полигон стрелкового вооружения, проводятся сравнительные стрельбы винтовки. Значит, магазинный и самозарядный, после которой принимается решение, что все-таки войска должна идти магазинная винтовка. И с 1 октября 1942 года снайперская СВТ просто снимается с производства. Вот на этом прекращается ее фактическая история. Хотя применять ее продолжают.
Кто умел?
Снайпер – это человек лучше подготовленный, имеющий возможность... лучше ухаживать за своим оружием. Поэтому СВТ в руках снайпера мы можем встретить даже в 1945 году.
Вот, я не очень хорошо понимаю уже такой военный, что ли, смысл массовой подготовки снайперов. Да? Все-таки снайпер, я так понимаю, это такая особая функция, да, и особые задачи.
Ну, вот, и, ну, что такое
нужны ли в массовом порядке снайперы?
Значит, что имеется в виду массово? Да? Значит, нужно увеличить количество снайперов в войсках. То есть уже вот весной 1942 года выходит приказ Наркомата обороны об усилении стрелковой части в войсках. В этом приказе оговаривается дополнительно ввести на каждый пехотный и стрелковый, на каждый стрелковый, извините, взвод по 3 снайпера. Их надо где-то готовить.
То есть в каждом отделении по снайперу.
Вот. На самом деле, на каждое отделение по снайперу. Но так не делалось. Снайперы были все-таки в распоряжении командира взвода. Вот выходит, появляется вот этот знаменитый боевой устав пехоты 1942 года. Это такая квинтэссенция военного опыта, кстати, очень ценная книга. И вот даже здесь специально, это практически впервые в нашем боевом уставе пехоты специально, в специальном разделе идет снайпер. Отдельная главка «Снайпер». Определяется, кто это такой и какие ставятся перед ним задачи.
Зачитайте, пожалуйста.
Вот. Ну, можем даже зачесть. Снайпер, меткий стрелок, имеет своей основной задачей уничтожение снайперов, офицеров, наблюдателей, орудийных и пулеметных расчетов, особенно фланкирующих и кинжальных пулеметов, экипажей остановившихся танков, низколетящих самолетов противника и вообще всех важных, появляющихся на короткое время и быстро исчезающих целей. Для успешных действий в бою снайпер обязан уметь уверенно поразить цель одним выстрелом. Классическое требование к снайперу. Постоянно сохранять оружие и оптики в отличном состоянии. Искусно использовать местность и средства маскировки. Длительно и настойчиво наблюдать, выслеживая цели по самым незначительным признакам. Ну и дальше мы, так сказать, будем иметь все то, что требуется к снайперу. И более того, дальше мы увидим, как оговаривается использование снайпера в наступлении, в обороне, в особых видах боя и так далее. Открываются курсы снайперов. То есть поначалу, вообще-то, снайперское движение начинается из войск. Когда просто люди начинали осваивать специальные снайперы. Характерно, что среди таких бойцов были в большом количестве артиллеристы. То есть люди более технически грамотные. Осваивали в основном эту специальность как вторую. То есть минометчик, миномет, там части стоят на позициях, работы для минометов мало. Осваивает снайперскую винтовку, выходит на снайперскую охоту.
Семен, а вот у меня такой вопрос, который, наверное, неизбежен. Сколько было снайперов у нас на 22 июня? Какая-то статистика существует?
Знаете, нет такой статистики у меня, к сожалению.
Ну, их были тысячи, десятки.
Ну, будем считать, что, в принципе, снайперы у нас имелись примерно по одному на взвод. В среднем мы можем считать, на стрелковом.
А потом их стало по 3. Вот. Да?
Потом вот, значит, вводили
по 3. То есть утроилось фактически.
А дальше начинается особый, то есть уже снайперы становятся как бы особой даже кастой. То есть если до этого снайпер считался в подчинении, скажем, командира роты или командира взвода снайпер, то теперь возникают группы снайперов. целой команды, которые просто выходят на охоту. Ну, что значит спецзадание? Да? Значит, они выходят на охоту, 30 человек, естественно, не все 30 скопом, да, они группами распределяются. Пары снайперов выходят на самостоятельную охоту, они самостоятельно выбирают цели, самостоятельно выслеживают эти цели. Ну, особенно это при вот таких позиционных боях.
Да, но, так сказать, при выборе цели, вот то, что написано как раз в уставе, да, это там их не интересовало, уж, наверное, там не знаю, просто солдат, да, там.
В зависимости от того, какая стояла задача. То есть одна из задач снайпера – это, будем так говорить, терроризирование противника, создание у противника состояния неуверенности. И тут, даже если он начинает с большого расстояния незаметно подстреливать обозных, это уже работа снайпера. Опять же, все зависит от того, какая стоит задача перед снайпером. Снайперов начинают готовить уже централизованно. Но в 1942 году возникают центральные курсы, потом они превращаются в центральную школу снайперской стрельбы. От них потом отпочковывается, в 1943 году уже отпочковывается знаменитая центральная женская школа снайперской подготовки.
Подольская.
Да, совершенно верно. Вот. У нас возникают специальные снайперские курсы в системе всеобуча, всеобщего военного обучения. Причем если всеобуч проводился без отрыва от производства, то снайперов готовят по специальной трехмесячной программе уже с отрывом от производства. Естественно, потом их доучивали в войсках, но в войска приходил уже подготовленный человек, не только знающий, что за оружие он будет использовать, но и какая тактика от него потребуется. Он знает, что такое маскировочные средства и как ими пользоваться, что тоже очень существенно. У нас, то есть таким образом, растет снайперское движение, растет и производство снайперского оружия. То есть, если, скажем, ну, я сейчас не буду приводить абсолютные цифры, да, чтобы не перегружать, но если, скажем, в 1943 году, а в это время у нас снайперские винтовки, скажем, вот те же самые трехлинейки, производятся уже и в Ижевске, и в Туле, куда уже возвращается оружейное производство после эвакуации. В 1943 году у нас примерно до 6% где-то, порядка 6%, или чуть меньше, от всех произведенных винтовок составляют снайперские, то в 44-м году уже более 7%.
Семен, чтобы успеть нам все-таки немножко еще отвечать на вопросы, которые достаточно много сегодня пришло, я до этого хотел бы вам задать тоже вопрос, естественно, который повторяется очень у многих людей, приславших вот свои послание одного еще перед эфиром. Это, конечно, сравнительные характеристики. Все хотят сравнить наши снайперские винтовки с тем, чем пользовались немцы и союзники, кстати. Здесь получали ли мы что-то по ленд-лизу?
По ленд-лизу мы, естественно, получали стрелковое оружие, но, скажем, в области стрелкового оружия ленд-лиз не сыграл заметной роли. Вообще, так сказать,
в том числе и снайперское оружие.
Честно говоря, не видел ни одной. Не, они нам поставлялись для изучения, но не видел ни одного свидетельства использования снайперского, скажем, снайперской винтовки Гаранда или Спринта.
В оружейных запасниках исторического музея я держал собственными руками трехлинейку производства фирмы Вестингхаус.
Что мы с вами уже уходим в Первую мировую войну, понимаете? Это совсем другая история. Это совсем отдельная
история. Но хорошо, в сравнении с немецким оружием.
У немцев немножко другой был подход к снайперам, надо так сказать. Во-первых, они долгое время все-таки в поддержке пехоты отдавали предпочтение пулеметам. А пулеметов они действительно, они первыми начали делать единые пулеметы. Очень разработанная тактика применения была. И минометом. Кстати, если вы почитаете вот любые воспоминания наших пехотинцев, пулеметы, немецкие пулеметы и минометы даже чаще, гораздо чаще упоминаются, чем артиллерия, да, там, полевая, тяжелая и так далее, даже чем танки. Первый снайперский прицел, оптический прицел для снайперской винтовки был принят в Германии только в 1939 году. Кстати говоря, тут же был раскритикован. Опять же, только принят, только пошел в производство, даже для немцев это была проблема. И немцы отдали предпочтение, будем так говорить, массовому снайпингу. Тому, что потом, значит, известный немецкий автор, теоретик, штабист, аналитик Миддельдорф назвал снайперы-любители. То есть он разделял снайперов-профессионалов, вот те, о которых мы говорили, которые работают самостоятельно, выбирают цели, и снайперы-любители. Это, будем так говорить, снайпер-отделение, который подчиняется командиру отделения, в лучшем случае командиру взвода, но всегда находится при нем и действует исключительно по его указанию. И для них выпускались полуторакратные прицелы, которые стреляли, эффективная дальность стрельбы из таких винтовок была не далее 600 метров. Хотя они ставились на маузеры, причем часто даже на линейные маузеры. И здесь, конечно, точность была ниже, чем у специально изготовленных винтовок. Делались и маузеры специально снайперские. Как, были ли их характеристики лучше, чем у трехлинейки? Здесь, наверное, прежде всего надо говорить о характеристиках, будем так говорить, о той же самой прикладистости. Маузер все-таки прикладистее нашей трехлинейки, ничего не скажешь. Еще одна была, к сожалению, деталь.
Оптика.
Вот. Значит, еще была деталь, вот мы переходим к прицелам. Поскольку у нас к началу войны, как я уже сказал, СВТ была принята с прицелом ПВУ, и он был пущен в массовое производство, его в 1942 году срочно приспособили на трехлинейку. Вот как раз мы показали фотографию. Но на трехлинейке его пришлось крепить. Тут, может, даже видно, что трубка прицела была отнесена максимально назад, и все равно она оказалась коротковата. И для многим стрелкам приходилось просто вытягивать вперед шею, чтобы работать с этим прицелом. То есть плюс к нашим, к тому, что у нас была менее прикладистая ложа и не столь удобный спуск, еще прикладистость тоже страдала. Хотя, в общем, по воспоминаниям многих наших снайперов, они пишут, что они как раз имели претензии к мутности оптики, не столько к прикладистости, сколько к мутности оптики и отсутствию наглазника.
Это уже более. Вот этот вот вопрос меня как раз и занимал, если можно, уточнение. Ведь если нет наглазника, значит, он смотрит в оптику с некоторого расстояния. То есть качество картинки, что называется, ухудшается.
А это зависит исключительно от, так сказать, практики, от навыка.
Насколько я знаю...
Кстати, если сейчас, прошу прощения, если вы посмотрите на многие современные винтовки, то они там прицелы без наглазников. Но это связано, опять же, либо с какими-то особенностями с конструкции, либо с требованиями предъявляемыми. Наглазник, например, не очень удобен в холодное время года, когда резина начинает застывает.
Ну да.
Поэтому здесь палка, всегда палка о двух концах. Одно
Семен,
достоинство может обернуться недостатком.
Давайте несколько вопросов, хотя бы, может быть, так коротко успеем. В романе Суворова «Контроль» описана снайперская винтовка калибра 14,5 мм на вооружении спецслужб в 30-е годы. Это правда или вымысел, спрашивает Виталий из Тулы.
Знаете, обсуждать господина Резуна я бы здесь не стал.
Что касается
14,5 миллиметров.
Да, вопрос не Суворова, а вопрос...
Вот гильза. Вот что было и свидетельство, чему часто приводится. Вот две гильзы. Это гильза нашего винтовочного патрона, а это гильза патрона 14,5 миллиметров к нашему противотанковому ружью. Это ПТРД, ПТРС, которые используются. Так вот, снайперы наши, действительно, во время войны, я не знаю насчет 30-х годов, 30-е годы у нас даже ПТР серийного еще не выпускалось. Патрон-то был у нас только в 39-м году сделан. А во время войны многие снайперы, кроме трехлинейки, пользовались еще и противотанковым ружьем Дегтярева, скажем, или Симонова. Были даже попытки приделать к ним оптический прицел, но это в войсках делалось. Отчасти на заводах, но в серии это не пошло. Для чего? Для стрельбы по снайперам противника за бронещитами, потому что немцы широко бронещитки использовали, либо на большие дальности. Это прообраз современных крупнокалиберных снайперских винтовок.
Не помню имя.
Вот это то, о чем я вам могу сказать. Резунистов я не очень сейчас хочу.
Не помню имя, но был финский снайпер, стрелявший без оптики, его результат 500 убитых. Возможно, снайпер без оптики?
Ну, как я уже сказал, понимаете, что считать снайпером? Да, так сказать, снайперская работа, возможно, и на небольшой дальности, где можно использовать, скажем, диоптрический прицел, а не оптический.
В конце известного фильма Высоцкий убивает Янковского. Ну, герой.
Служили два товарища.
Если помните, какая была винтовка и оптика, или это был вымысел постановщика фильма, спрашивает
Алексей. В фильме показана как раз классическая наша вот эта трехлинейная винтовка с прицелом ПУ, которая, кстати говоря, у нас оставалась на вооружении вплоть до 60-х годов. Если нашу винтовку образца 1991-30 года сняли с вооружения в 1951 году, то до примерно середины 60-х использовалась вот снайперская магазинная винтовка. Поэтому для съемок фильма их найти было несложно. Но это чистая легенда, потому что на тот момент Даже от интервентов у нас не было снайперов.
Снайперскую винтовку какой марки подарили Иосифу Сталину, известную по кинокадрам, когда он где-то на трибуне посмотрит прицел?
Тоже интересно. Это, насколько я помню, кинокадр 1934 года.
Это, по-моему, на съезде.
Да, это съезд партии. Это тулики подарили как раз трехлинейный магазин. Это была магазинная винтовка, но как раз, ну, будем так говорить, штучного исполнения. Но были опытные партии таких винтовок, как раз попытка доработать. И там была немножко изменена ложа. Если посмотреть внимательно такие, эти кадры, например, можно увидеть, что у винтовки короче на цевье. Ну и прицел там вот как раз тот, который мы знаем как ПЕ.
Мы сегодня будем говорить, то есть мы уже заканчиваем говорить вот все-таки в основном об оружии, потому что здесь очень много вопросов по снайперам, по снайперским дуэлям.
Совершенно логично, но это совершенно
отдельная тема, и отдельная, наверное, может быть, даже и программа, если нам удастся найти кого-то, кто сумеет нам это все дело осветить. Так, ну да, и, кстати говоря, здесь вот по поводу того, что снайперское дело началось с Первой мировой войны, очень многие здесь вспоминают, что это еще в гражданскую войну в Соединенных Штатах.
Гражданскую войну в США,
а кто-то даже пишет нам про англобургскую войну.
Дело в том, что, как я уже сказал, в Первую мировую войну началось систематическое использование, систематическое применение снайпинга с оружием, специально для снайпинга, ну, будем так говорить, подобным на тот момент для снайпинга, с винтовками, с оптическим прицелом. Да, есть свидетельства, правда, эти свидетельства даже американцами подвергаются сомнению, что использовалось во время гражданской войны винтовки с оптическим прицелом. На тот момент оптические прицелы были слишком громоздкие и слишком малонадёжные. Это были большие подзорные трубы. Разовые случаи могли быть и тогда, и в англобургскую войну. Систематическое применение. До систематического применения надо было еще дожить.
Понятно. Ну, а вот мы так незаметно дожили до конца нашей программы. Напомню, что у нас в гостях сегодня был Семен Федосеев. Говорили мы о советском снайперском оружии времен войны, естественно, поскольку у нас программа «Цена победы» по истории войны. И еще одну вещь, хотя сегодня целый день по радио «Эхо Москвы» это объявляют, но на сайте «Эхо» уже выложены, наконец-то, по вашим просьбам, все подкастинги, все звуковые файлы всех программ «Цена победы». Вот на этой радостной новости мы с вами прощаемся. До встречи через неделю.
Всего доброго.
Программа «Цена победы».